Особый акцент. Ежедневное интервью в студии радио «Спутник Кыргызстан». Акцентируем на главном.
Продолжаем наш эфир в студии Талайбек Урускулов. Как всегда, во время дневного прайм-тайма программа «Особый акцент». Ну, по традиции, по вторникам у нас, как всегда, медицинская тема. Сегодня я предлагаю поговорить о такой большой проблеме, как бездетность, и вообще о планировании семьи. У нас в гостях специалист по укреплению здоровья в Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации Айджаркын Эгембердиев. Вот так вот длинно, но вот очень, я думаю, интересно. Приветствую, Айджаркын.
Здравствуйте.
Задавайте вопросы, если они у вас будут, по телефону 0312-66-42-82, мобильный 0500-66-42-82. Ну, надеемся, что мы сразу сможем ответить на них. Приветствую, Айджаркын, еще раз. Смотрите, дело в том, что пандемия вскрыла очень много проблем, в том числе и в рождаемости. Оказывается, во время пандемии людям делать нечего, они начинают, как говорится, дома все. И рождаемость, в принципе, в каких-то, если по миру взять, она где-то уменьшается, где-то увеличивается. Чаще всего увеличивается. Но проблематика в том, что рождаемость, которая сейчас увеличивается, да, она связана, с экономическими проблемами, социальными проблемами. Там, где низкий уровень жизни, там больше рождаемость. Там, где высокий уровень жизни, это всем известно. Да? К сожалению, у нас пока в Кыргызстане невысокий уровень жизни. Вот, и рождаемость, кстати, тоже очень плохо, тоже не очень высокая. По сравнению со странами Центральной Азии, у нас выше, чем в Казахстане, но намного ниже, чем в Узбекистане и в Таджикистане. То есть лет через 10-15 мы можем столкнуться с демографической проблемой. Вот. Об этом говорят и специалисты Фонда народонаселения ООН в Кыргызстане. Мы вот еще с лета обсуждали эту проблему. То есть нужно такая системная работа по планированию семьи. И, к сожалению, сегодня очень много рождается детей, это мне подтвердили и специалисты-психиатры, и невропатологи, о том, что очень много рождается детей с отклонениями. Вот. При этом также сильно увеличился процент бездетности среди молодых пар. Вот. И вот эта вся такая проблематика, я понимаю, что за одну передачу мы не сможем, но давайте попробуем как-нибудь, наверное, поговорить, что же нужно сделать для того, чтобы не остаться бездетным.
Угу. Да, вы правы относительно того, что растет действительно число молодых людей, молодых пар, угу, которым после женитьбы действительно трудно забеременеть. Соответственно, если они раз уж поженились, хотят ребенка, но сейчас на данный момент каждая вторая, третья пара обращается по поводу того, что
испытывают какие-то проблемы. Да,
да, есть проблемы, не могут забеременеть. Угу. То есть и отсюда начинается, да, потом какие-то ссоры, ты бесплодный, я бесплодный, может быть, привести к тому, что может быть расторжение брака и так далее, и так далее.
Вот вы знаете, я так скажу, вот говоришь, ты бесплодный, я бесплодна. Вот ты бесплоден, очень редко, оказывается, говорят. Хотя на самом деле, я вот разговаривал со специалистами по репродукции человека, да, они говорят, что примерно на сегодняшний день в Кыргызстане из бесплодных пар, да, 50% это мужчины, 50% это женщины. Раньше было так, что если из бесплодных пар, это в Советском Союзе, да, мужчин бесплодных было очень мало, около 20%. 80% было женщин, то есть те, кто не могли забеременеть. Ну, это по разным причинам. Да. Сейчас этот процент увеличился, и, видите, очень сильно, на 30% у мужчин. То есть у мужчин тоже есть проблемы.
Ну, это еще может быть связано с тем, что раньше, если, допустим, в семье не рождался ребенок, вина была, соответственно, на жене. То есть мужчина, он категорически был против идти проверяться и так далее, и так далее. Сейчас идет внедрение того, что даже элементарно, если при беременности женщина наблюдается, те же анализы, которые она раньше сдавала, сейчас должен сдавать и муж тоже. То есть это может быть связано с тем, что, может быть, и мужчины тоже начали сейчас на данный момент проверяться, сдавать анализы и так далее. Вот, к примеру, если молодая пара не может забеременеть, они, соответственно, сперва, конечно же, идет женщина проверяться, если у нее все в порядке, уже она приводит своего мужа. И вот таким вот образом, как бы, я думаю, что выясняется, что именно здесь идет не только вина именно женского пола, но и, соответственно, мужчин тоже, да? С чем это может быть связано?
Но заболеваемость мужская, она увеличилась вот последние 30 лет. Причем сильно. И вот я разговаривал со специалистами из кожевенодиспансера. Они говорят о том, что сегодня у мужчин на 80-90%, ну, в общем количестве, увеличилось наличие инфекционных заболеваний, передающихся половым путем.
Действительно, да, именно инфекции, которые передаются половым путем, часто болеют действительно мужчины, и они как раз являются переносчиком этой инфекции и как раз источником заражения других женщин, можно так сказать. К примеру, есть такие инфекции, которыми мужчины не болеют. То есть они, у них никаких симптомов нет.
Например?
Например, это могут быть инфекции хламидии.
Так.
Инфекции, связанные, допустим, микоуреоплазма и так далее. То есть вот эти инфекции, которыми, ну, симптомы у мужчин практически не бывает.
Бессимптомно проходит. Они являются переносчиками.
Да. А у женщин они как раз-таки проявляются симптомы.
А чем может грозить женщине хламидии, например?
Вот смотрите, любая инфекция, если она своевременно не выявлена, если она... Некоторые инфекции тоже у женщин могут протекать бессимптомно. У некоторых инфекций настолько длинный инкубационный период, что они могут проявляться через 30 дней, через 60 дней. То есть в это время не будет никаких симптомов. То есть человек не узнает, если он ведет, допустим, беспорядочную половую жизнь, он не узнает даже, от кого он заразился. В течение месяца у него столько будет половых партнеров. Если он беспорядочно половая жизнь ведется, он не узнает, от кого он заразился, и при этом он может остальных других тоже заражать. И вот здесь вот как бы идет вот такая вот тенденция, да? И еще люди, не знаю, вроде бы везде говорится об элементарной мере защиты, да, презерватив. Это самая простая, самая доступная мера.
Действенная.
То есть... Доступно, можно. Она защищает не только от нежелательной беременности, которую не хотят, да, те, кто ведут именно беспорядочный половой образ жизни, но и от многих инфекций. Поэтому...
В том числе от СПИДа.
Конечно, да. СПИД — это вообще отдельная огромная тема, да. Это такая инфекция, о которой все время говорится, но тем не менее меры защиты, не знаю.
Ну, давайте так, для того, чтобы радиослушатели поняли риск, угрозу СПИДа. В прошлом году, по-моему, или позапрошлом году, да, на Ошском рынке проверяли желающих, вот, и там 28 человек было выявлено за один день, дорогие радиослушатели. Еще один вопрос. Вот вы сказали о инфекциях, которые не болеют мужчины, но болеют женщины. У меня года 3 назад был онколог. Я вот просто хочу, наверное, уточнить с вами. Она говорила о вирусе папилломы человека. Есть доброкачественный вирус, который, ну, безобидный, там, какие-то болячки на шее, там, на глазах, там, на лице выходят. А есть болячки, которые вызывают рак. И вызывает рак шейки матки у женщин. Мужчины этим не болеют, они являются только переносчиками, а вот несколько онкомаркеров могут, оказывается, заразить женщину, и она не будет знать там лет 10-15 вообще практически ни о чем, а потом может заболеть раком.
Да, действительно, на данный момент известны более 30 угу. видов инфекций, которые передаются половым путем. Угу. Инфекция папилломы человека — это вирусная инфекция. Угу. Да, она действительно, так скажем, это проблема не только наша, Кыргызстана, но угу. и всего мира. Да. Во всем мире обсуждают данную проблему, во всем мире внедряют пути профилактики данной инфекции. И одно из путей профилактики – это вакцинация.
Ну, вот у меня одногруппники, одноклассники живут в разных странах Европы, ну и США там и так далее. В Европе делают эту вакцину. Кстати, там два типа вакцины, это от разных онкомаркеров, да, делают до начала половой жизни всем девочкам и мальчикам, чтобы не распространять вот этот вот раковый клетки, ну, не как они называются, раковый вид вируса папилломы человека. Насколько я знаю, уже несколько лет в России делают, только девочкам делают, подросткам. А у нас вообще практически ничего нет, не слышно.
Да, к сожалению, у нас по данной вирусной инфекции работа по внедрению вакцины еще на этапе разработки. Я помню, что в прошлом году хотели внедрить эту вакцину, но, к сожалению, пока она не внедрена, это может быть связано с тем, что у нас пандемия COVID, и как бы переключение медицины произошло на данную инфекцию.
На коронавирус.
То есть, да, на акцент на коронавирус. И, возможно, в скором времени эту вакцину внедрят именно в Кыргызстан тоже, потому что я знаю, что в Казахстане тоже она уже используется. Ее вводят тоже девочкам уже в школьном возрасте. Поэтому мы ожидаем, что в Кыргызстан тоже она будет
там внедрена. Эффективность 95-98% оказывается. То есть те, кто сделает эту вакцину, раком от шейки матки не заболеет. Вот в чем прелесть этой вакцины. Ну, хорошо, с этим разобрались. Мы заговорили о бездетности же, правильно, да? И я бы хотел выяснить, вот инфекции, да, влияют на бездетность. Почему? Потому что, ну, недолеченная инфекция, да?
Да.
Не секрет, что люди там пару уколов получили, ай, ладно, мне лучше стало и не лечится, да? Я правильно говорю?
Да.
Так, какие еще причины? Ну, инфекции, понятно. Что еще может быть стать причиной бездетности?
Есть множество факторов, да, uh-huh. кроме медицинских заболеваний. Uh-huh. Есть множество факторов, которые могут повлиять на именно детородную функцию. Допустим, и девушки, uh-huh. будущей матери, и мужчины тоже, кстати, должны uh-huh. следить за тем, чтобы в будущем они могли родить.
Ну, я знаю только одну проблему – варикоцели у мужчин. Ну, если не говорить об инфекциях. Варикоцели, да, это там приводит к снижению.
Ну, вот относительно мужчин, да, варикоцели – это да. Но есть еще и другие факты, угу. да, факторы угу. риска, которые, как сказать, не прямо, но косвенно способствуют тому, что мужчины становятся бездетными.
Например,
это наркомания.
О, это вообще.
Это алкоголизм.
Вай.
И это различные психоактивные вещества, табакокурение и так далее. Да, никому не секрет, что алкоголики угу. потихоньку, да, со угу. временем они становятся, у них снижается потенция, да, это угу. из-за чего? Да, это да. почему? Это происходит потому, что никотин, алкоголь, наркотические вещества, они, угу. так скажем, влияют на репродуктивную функцию мужчины.
Так.
Этот человек, у этого человека, если посмотреть под микроскопом, сперматозоиды, они или мертвые, угу. или подвержены какой-то мутации, это может быть большая голова, да, угу. у сперматозоида есть голова, шея, тело, хвостик, да, угу. может быть короткие жгутики, он не может двигаться, огромная голова, или так далее, да, или теряется его подвижность, или он вообще мертвый, то есть, угу. и так далее. Это тоже вот проблема на данный момент, на которую тоже надо обратить внимание.
Ну и травма, наверное.
Да, травмы могут быть различные. Инфекция, перенесенная в детстве, да, например, у нас есть инфекционное заболевание, которое поражает все железы, да, и, наверное...
Какие?
Часто дети болеют, да, и вот слюнные железы поражаются, потовые железы, и, соответственно, железы, которые вырабатывают именно...
Тестостерон и так далее.
Ну, сперматозоид в будущем, да. И вот перенесённые в детстве какие-то инфекции, может быть. Также что еще, да, относительно девушек, хотелось бы сказать, да, что влияет? Вот элементарно, да, помню, несколько лет назад была мода, все носили короткую одежду, да, короткие джинсы, которым был открыт пупок, да?
Да, то есть, там была мода, да.
Да, все ходили с открытым пупком и так далее. Это к чему тоже приводит, да? Приводит к тому, что может быть переохлаждение, да, переохлаждение именно...
В первую очередь яичников.
Яичников, да, вот этой тазовой части. В результате переохлаждения могут быть цистит, потом цистит переходит и может перейти на то, что будет восходящая инфекция, почки и так далее. То есть вот это, ну, не прямо влияет, но со временем косвенно как-то может повлиять к тому, что эта девушка в молодости, если будет так одеваться, еще в зимнее время мы можем увидеть, как в тонких колготках ходят, да, девушки. Это все влияет к переохлаждению и так далее. А потом может со временем, как отдаленные последствия, привести к тому, что трудно забеременеть, больные почки, из-за больных почек случается, например,
выкидыши
и так далее, и так далее. То есть это те проблемы, которые прям не так сразу влияют, а вот так отдаленные последствия как бы показывают.
Не, ну вообще, насколько я знаю, вот говорили мне спасатели, один раз человек переохлажденный, ну, серьезный, да, отмороженный, например, да, он меньше страдает, чем человек, который мерзнет каждый день. То есть человек, который, ну, там, ну, в горах, например, спасли его, да, он там замерз, выморозился, как говорится, да, и у него будет меньше последствий, чем человек, который легко одевается и не смотрит за, как говорится, погодой, и следит за модой, вот. То есть, понимаете, это же не один раз девушка замерзла, она... мерзнет постоянно, и, соответственно, теряется иммунная функция и так далее. Вот, поэтому я абсолютно согласен с вами, абсолютно. Еще один момент, который я бы, наверное, хотел спросить. Ну, хорошо, допустим, да, молодые люди захотели пожениться, создать семью, 5-10. Что им нужно сделать для того, чтобы проверить себя?
Вообще было бы замечательно, если бы каждая молодая семья, да, перед тем, как завести ребенка, полностью бы прошли обследование.
Так.
Причем не только девушка, но и чтобы молодой человек сам тоже прошел обследование, да. Это элементарная сдача анализа крови на вирусные гепатиты хотя бы, на вирусные гепатиты, на ВИЧ-инфекцию. Общий анализ крови, да, можно сдать, если... Также, ну, и если позволяет возможность пройти УЗИ органов малого таза, если есть какие-то свои заболевания, надо вылечить свои заболевания, да, это больше как бы акцент нужно сделать на женский организм. Почему? Элементарно, да, сходить к стоматологу, вылечить все зубы. Почему? Потому что когда она забеременеет, да,
она уже не сможет.
Да, элементарно, не должно быть никакой инфекции. То есть любая инфекция может привести к тому, что может быть выкидыш или...
Во время беременности еще анестезии нельзя делать. Ну,
да, да, да. Какие-то, допустим, если она заболеет, она должна принять антибиотики, к примеру.
Да, нельзя.
Прием антибиотиков может привести к тому, что у ребенка потом будут различные...
Отклонения,
да. Поэтому нужно вылечить все заболевания, которые имеются, и сдать анализ, посмотреть на наличие, вот как я уже сказала, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, потому что это те инфекции, которые могут и передаться будущему ребенку.
Ну, вот недавно у нас был эфир про гепатиты. И врач рассказывал, я просто напомню нашим радиослушателям о том, что Мужчина 29 лет, женился на 18-летней девушке.
Угу.
Вот, она забеременела, в 19 лет пришла рожать. Сейчас, оказывается, в роддомах у нас сразу проверяют на гепатит. И выявили у нее гепатит С. Или, а не, Б. Б. Вот. Начали выяснять, ну, там, татушки, зубы, когда лечила, операцию, может, было. Нет, ничего не было. Позвали мужа, взяли анализ, оказался в последней стадии гепатит Б. То есть он уже в тяжелой форме у него, он сам даже не знал об этом. Ну, болит, ну и ладно. Печень не болит, кстати, там болит уже другое совершенно. Вот, и вот, пожалуйста, то есть и ребенок будет теперь заражен, и отец, как говорится, нет гарантии, что он выживет, ну и мать будет болеть. Вот такая картинка.
Да, к сожалению, вот на данный момент, да, у нас есть даже вакцинация против гепатита Б.
Угу.
У нас есть три вирусных гепатита, которые передаются через кровь.
Где получить вакцину от гепатита?
Вакцину от гепатита Б можно получить в частных медцентрах,
угу.
То есть она продается, она у нас в Кыргызстане есть давно,
угу.
На коммерческой основе, и она обязательно для медицинских работников, так как наша работа связана с кровью,
угу.
А эти гепатиты могут и передаться парентерально,
ну,
через кровь, да, угу. Не только через половые, поэтому она обязательно для медработников, и все медработники в обязательном порядке получают эту вакцину.
Угу.
Но и тем не менее, я бы хотела бы призвать всех обычных граждан тоже вакцинироваться, потому что, как вы сказали, действительно у нас высокий риск заражения, это не только половым путем, это в салонах красоты.
Mm-hmm.
Сейчас на данный момент все любят.
Всякие филлеры втыкают себе.
Да, маникюр, педикюр, татуажи,
губы,
и так далее.
Губы, наполнение,
так далее,
да, и так далее.
Поэтому, да, большой риск есть. К стоматологу сходить элементарно, да, можно, mm-hmm. если он не соблюдает меры инфекционного контроля, не обрабатывает должным образом инструменты, от стоматолога можно заразиться. Вот. Но, к сожалению, пока на данный момент есть вакцина именно от одного только вида гепатита, это гепатит Б.
От С нету?
От С нету, но есть большой плюс. Гепатит, если вакцинироваться от гепатита Б, человек будет защищен от гепатита Д тоже.
Mm.
Потому что гепатит
А
Д...
там есть, оказывается, и Ф, и еще там куча других. Так что защищайтесь, дорогие радиослушатели. И если вы, ну, вам не это, то, по крайней мере, давайте о детях беспокоиться. Вот. А когда делают гепатит Б? В любое время можно делать?
Можно делать в любое время.
Вакцину, да?
Да.
Угу. Хорошо. Так, дальше мы с этим разобрались. С инфекцией разобрались. С этим разобрались. Что еще может быть стать причиной бездетности? Ну, переохлаждение мы выяснили. Какие еще есть еще причины? Ну, у женщин, мужчин, я не знаю.
Ну, самая основная причина – это инфекционные заболевания. А все остальные – это как бы косвенные, я считаю.
Угу.
Могут повлиять, да?
Угу.
Это недолеченные инфекции, это...
А психосоматика, так называемая?
Ну, психологическое состояние вы имеете в виду, да?
Да? Ну, а у нас каждый день стресс, я не знаю.
Ну да, стресс это, соответственно, это... скачки гормонов и так, угу. далее. Да, такое тоже может быть. Кстати, был случай, когда,
угу.
девушка вышла замуж, долго не могла забеременеть.
Так.
Причина оказалась это повышение мужских гормонов у нее. То есть,
опа.
Никому не секрет, что в организме женщины и мужчины есть и те, и другие
женские
гормоны.
Есть,
да. Но иногда бывает такая ситуация, что у женщин могут превалировать мужские гормоны. В этом случае внешне можно как бы чуть-чуть определить, голос будет более такой грубоватый,
угу.
может быть, оволосение,
угу.
может быть, изменение в фигуре этой женщины, девушки, да, когда много мужских гормонов.
Угу.
То есть иногда бывает заметно, а иногда незаметно, да, поэтому если у женщины тоже как бы превалируют мужские гормоны, она тоже не сможет забеременеть.
Давайте
такая
об
ситуация.
Этом поговорим подробнее после выпуска новостей. Сейчас... сделаем маленький прерыв, дорогие радиослушатели, и выясним, почему же все-таки, что там происходит с женщинами, у которых много тестостерона. И не переключайтесь.
Политические тренды и жизненные наблюдения. Акцентируем на главном. Особый акцент.
Продолжаем наш эфир. Программа «Особый акцент», радио «Спутник». Я Талыбек Рускулов. У нас сегодня в гостях Айжар Кыны Гембердиева. Мы сегодня говорим о планировании семьи и здоровье родителей. Наш специалист по укреплению здоровья в Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации уже рассказала, что причина бездетности очень... Ну, это такой целый комплекс вопросов, в том числе и перенесенные инфекции, недолеченные инфекции, в том числе передающиеся половым путем. Возможно, обморожение или просто даже постоянное системное переохлаждение может привести к понижению детородной функции и так далее. Также мы выяснили, дорогие радиослушатели, что такие инфекции, как гепатит, тоже влияют на рождаемость, в том числе и возможность иметь ребенка. При этом мы выяснили, что не у некоторых девушек, и даже и у мужчин тоже, может быть скачки гормонов. Вот мы уже начали говорить о том, что у некоторых девушек бывает повышенный тестостерон, что мешает им забеременеть. Ну и, наверное, у мужчин также, да? Наоборот.
Да, у мужчин тоже, соответственно, есть и женские гормоны, и мужские гормоны. Если у мужчин повышаются женские гормоны, поведение этого мужчины становится схожим на характер женщины, то есть меняется голос, меняется поведение, может.
Ну, это, наверное, при таких ярко выраженных, также может быть и незаметно.
Ну, да. Если незначительное, то незаметно. Но это происходит редко, как бы, да. И в первую очередь, когда молодая пара не может забеременеть, то врач назначает именно проверку гормонального анализа.
Вот вы знаете, я разговаривал так, как это он, акушер-гинеколог, да, Арсен Аскеров, он говорил о том, что у мужчин, возможно, из-за того, что неправильное питание, вот этот пивной животик, да?
Да.
Потом, как говорится, он вроде такой пышущий здоровьем, все нормально, но на самом деле у него развивается на фоне неправильного питания, развивается понижение тестостерона и увеличение эстрогена. Вот вам и картинка.
Да, вот. В этом случае тоже
и у него
тяжело.
Грудь увеличивается, вроде как бы, полненький, ну и ладно, а на самом деле, оказывается, грудь увеличивается. Вот, это как это там, лакто-чё-то, я не помню уже.
Ну да, это действительно так, потому что вообще вот это ожирение, да, абдоминальное ожирение, когда жир идет вот от живота, это характерно для женщин. Для мужчин не характерно такое ожирение, да, вот именно вы правильно сказали, те, кто часто употребляет пиво, да, на фоне этого у них могут возрастать эстрогены, то есть женские гормоны. И у
пиво,
них...
оказывается, дает выработку эстрогенов.
Да, 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 и у них вот как раз-таки идет вот этот пивной живот называется, да, абдоминальное ожирение. Это характерно больше для женщин, для женского организма.
То есть женщинам можно пить пиво, да? Я так понимаю, нет?
Ну, я это веду к тому, что мужчины часто...
Чтобы увеличить свою женственность, пейте пиво, нет? Нет,
нет, алкоголь вообще не рекомендуем даже женщинам и мужчинам, потому что сегодня тема – это планирование семьи, следовательно, ребенок. Это плохо оказывает влияние на женщину, так и на мужчину тоже.
Я помню еще в детстве... Ну, в советское время, да, в Советском Союзе, нам показывали фильм о том, какие... Это, знаете, это было, ну, в рамках программы по борьбе с пьянством, ну, что-то такое там, такое прям широкая такая акция была по всему Союзу, там много лет она двигалась, и вот нам в рамках этой борьбы с алкоголизмом показывали фильм. Фильм о том, какие дети рождаются алкоголиков. Это и ДЦП, это и водянка мозга, это и энцефалопатия, да, по-моему?
Да.
Да. Вот. Ну, короче, ужасные-ужасные какие-то страхи. Вот. И вот как-то так. Сегодня об этом что-то не говорят.
Ну, эта проблема есть, она остается. Рождаются дети, действительно, как вы сказали, с различными проблемами, отклонениями здоровья, это может быть слабоумие в том числе.
И не обязательно быть алкоголиком, это просто можно быть пьяным во время зачатия.
Да, потому что это влияет на сперматозоиды, именно мужчин, да. У женщины тоже могут произойти в результате употребления алкоголя различные мутации какие-то, поэтому не советуем злоупотреблять. И вообще рекомендуется, да, за 3 месяца, это касается мужчины, при планировании именно зачать ребенка, отказаться от спиртного, отказаться от табакокурения. То есть это делается для чего? Для того, чтобы... Я уже сказала, что они влияют на выработку сперматозоидов, да, то есть сперматозоиды могут становиться слабее, при проверке, допустим, более мертвых много, да. Это делается для того, чтобы, ну, нормально, чтобы подготовиться, чтобы мужской организм как бы окреп.
Ну, вот я вот прям чуть-чуть не то, что мне просто жалко мужчин. К чему к такому? Вот мне уролог 3 года назад сказал, наш у нас в эфире здесь, да, специалист, там, доцент, там, профессор и так далее. Он сказал, что всего 2% мужчин обращаются к врачу по всяким там проблемам. Вот. Остальные просто ходят и, как говорится, не обращают ни на что внимания. Ну, так мягко сказано. Вот. А прежде чем, вот вы говорите, завести семью, но надо провериться, наверное, не только там половые инфекции, да, наверное, урологические и другие какие-то вещи.
Да, это обязательно. Не только женщина должна нести ответственность за будущего ребенка. Мужчина тоже должен сходить к урологу, соответственно, сдать мазок, точно так же, как и сдает женщина, да, мазок на наличие инфекции, то есть можно определить при помощи мазка. А потом, если он захочет, нужно сдать спермограмму, посмотреть, да, как я уже сказала, можно посмотреть подвижность сперматозоидов, в каком количестве. То есть, может быть, их малое количество. Сколько живых там, сколько мертвых, к примеру, да? То есть, вот эта спермограмма, анализ спермограммы, это развернутый полностью анализ, где, если есть какие-то отклонения по подвижности, по форме и так далее, по тому, сколько там их живых там, все вот это описывается, все показывается. Тогда уже мужчина тоже будет уверен в том, что он действительно здоров, в том, что у него нету никаких инфекций. А если при помощи, допустим, он сдал мазок, нашел какую-то инфекцию, здесь, наоборот, не надо отчаиваться, а нужно просто долечиться, пролечить эту инфекцию, чтобы потом эта инфекция, допустим, не привела к тому, что будет влиять на и будущего ребенка. То есть я предлагаю мужчине тоже сходить, посмотреть, пролечиться, а потом уже зачать здорового ребенка.
Ну вот вы знаете, сейчас нас слушает где-нибудь, ну давайте так, от Пашинский район, село Пограничник, или там Баткенская область, село Самаркандек, да, вот. Что вы там, ребята, вы, какие анализы, вы что? Вот, вы о чем? У нас здесь фельдшерского пункта нет. Где мне сдавать? И что делать? Вот, вот, наверное, это не только проблема, как говорится, незнания людей, да, или нежелания. Это еще, наверное, проблема системное здравоохранение. Вот раньше у нас были женские консультации. Каждый месяц вызывали всех женщин сказать «здравствуй» друг другу, ну, к врачу, да, вот. Каждые полгода они обязательно должны были проходить осмотр, вот, и так далее. Ну, мужчин там не было, но, в принципе, как бы я же говорю, в советское время у мужчин 20% было всего, ну, и, так скажем, они были причинами бесплодия, если у бесплодных пар. То сейчас это увеличилось. Видимо, наверное, надо и расширять сети и урологов-андрологов, и акушеров-гинекологов по всей стране.
Да, действительно, вы правы, потому что у нас в регионах действительно идет нехватка врачей. И уролог, он может быть в районном
центре.
Ну вот
село Зардалы, давайте так. Это настолько далеко от центра, он там день будет ехать в Баткен, чтобы сдать анализ надо утром. Вот, ну представьте, это он 3 дня рабочих потеряет.
Ну да, это проблема, действительно. У нас нехватка медперсонала, и особенно это касается регионов, и в районных центрах, может быть, есть действительно там специалист именно такого узкого профиля. Может быть, есть, а может быть, его и нету.
Так я о чем и говорю.
Да. Но раз уж люди запланировали ребенка, раз уж они идут на такой шаг. Если человек, допустим, не уверен в себе, если он захочет, с регионов же даже едут в город проверяться, когда угу. уже...
Ну, это когда уже приспичит, да, когда уже не получается.
Действительно,
да.
А тут можно хотя бы пожертвовать одним днем, поехать в районный центр и, так скажем, провериться. Я думаю, если ответственно будет относиться каждый человек, то можно это сделать.
Не, ну то, что мне рассказал гепатолог, мне понравилось. Говорит, как только приходит труженица в роддом, сразу берется анализ на гепатит, ну, РВ, там, ну да, на другие инфекции, передающиеся половым путем. А вот мужчин, как проверить всех, заставить?
Вот вы сказали, когда приходят в роддом, да?
Да.
А сейчас, на данный момент, уже когда женщина стоит на учет,
так.
То есть это уже вот она узнала, что она беременна.
Угу.
Только узнала, она должна встать на учет гинекологу. Гинеколог, он как раз-таки дает именно направление на все эти анализы.
Ну, направление дал, но надо же проследить, они же не все сдают же. Ай, ладно, сдам потом, и уехала к себе в село.
Ну, вот это тоже зависит от человека. Некоторые угу. даже вообще не встают на учет. И потом непонятно,
вот
что происходит.
Я о чем и
говорю-то, да. Непонятно, откуда эта инфекция, или непонятно, даже не знаю, некоторые не встают на учет,
угу.
а потом, когда вот нужно рожать, уже приезжают в роддом со скорой. То есть такие женщины тоже есть. Вот это как раз-таки проблема.
Это показатель, да. Как мы относимся к своему здоровью, и тем более к своему будущему поколению. Ну, вот мне жаль, я вам, наверное, тоже скажу, что женских консультаций нет, вот. Раньше они были, сейчас их нет. Сейчас их заменили ЦСВ, вот гинеколог. Ну, видите, тоже не решение проблемы оказалось. Я думаю, все-таки надо. И вот вместе с ними надо сделать... В советское время было еще, знаете, что... Как это? Я даже забыл. Центр брака и семьи. Вот что-то такое там было. Вот. Туда приходили мужчины и женщины, могли провериться по всем параметрам, как говорится. Вот. Видимо, что-то типа такого надо и открывать нам. Чтобы был и андролог, чтобы был и гинеколог, и там все остальные, как говорится, сопутствующие специалисты, чтобы, ну, хотя бы, или, может, выездные, наверное, какие-то вещи делать. Вот. А то мы, вот я же говорю же, демография у нас, несмотря на то, что растет, она очень низкая. Лет через 10-15 кыргызстанцев будет мало. Вот. Ну, смешно, не смешно, но это есть. И специалисты об этом предсказывают. И нам надо решать сейчас эту проблему, а не потом как-то перекладывать. А бездетность — это вот один из факторов, причем он угрожающий, она увеличивается.
Да, эта проблема остается, она открыта.
Угу.
Действительно, в советское время эти консультации были. И было то, что потом была школа матерей, то есть обучали уже женщин, которые родили, тоже как правильно обращаться с ребенком,
угу.
как за ним правильно ухаживать и так далее. Но сейчас, на данный момент, потихонечку, думаю, к этому мы вернемся, потому что в роддомах после рождения ребенка уже там на местах уже начали давно обучают,
знаете,
матерей.
Вот одни, вот мне, знаете, вот парадоксальная эта ситуация, мне прямо обидно за тех, у кого нет детей, да, они не могут родить, а многие девушки делают аборты, вот,
да.
не думая о последствиях. Если девушка не рожавшая сделает аборт, это 90% гарантии того, что она станет бесплодной. Вот, это факт медицинский, насколько я знаю. Или я не прав?
Ну, аборты, да, аборт — это проблема. И мы не перестаем говорить о методах контрацепции.
Uh-huh.
То есть планирование семьи — это не только, допустим, запланировать рождение ребенка,
uh-huh.
но и запланировать рождение ребенка в то время, когда вам удобно. То есть, к примеру, да,
uh-huh.
элементарно, женщина роды, да, угу. сроки между родами минимальные должны быть 2-3 года.
Три года, насколько?
Да, это делается для чего? Для того, чтобы женский организм после, допустим, первых родов, угу. он мог восстановиться.
Угу.
Да? Почему? Потому что женский организм это как бы клад, да, клад микроэлементов, угу. которому она передает это все будущему ребенку. Следовательно, это кальций, это магний, это все элементы, микроэлементы, все витамины.
Короче, которые, какая мама, такой ребенок.
Да, который необходим у ребенка. А если у нее перерыва не будет, допустим, угу. родила, потом следом рожает другого ребенка, во-первых, это ребенок, он будет, угу. так скажем, слабоват.
Угу.
И во-вторых, это здоровье самой женщины.
То есть, подрывается сильно, да?
Сильно подрывается, у нее начинают выпадать волосы, у них... Соответственно, нехватка, у нее mm. болят суставы, кости,
uh-huh.
выпадают зубы и так далее, и так далее. То есть эта женщина, она не восстановилась от первых родов. Она должна восстановиться, она должна накопить в себе витамины, микроэлементы, которым она должна, допустим, уже дать следующему ребенку. Да? То есть mm. это тоже ответственный шаг. Она должна быть готова.
Ну, вы знаете, смотрите, если уже взять, ну, психологическую, наверное, сторону, да? Ладно, женщина забеременела, родила, но в это время она же не работать не может. Она должна уделять больше времени ребенку. Это, наверное, и, наверное, уже и социальная, не только психологическая проблема. И социальная. То есть в это время это же проблемы с работой. Это проблемы с семьей. Почему? Потому что будет муж только работать, а не супруга. Супруга, если там уволилась с работы, да, или там декретный отпуск ушла. То есть это тоже надо просчитывать. Это, то есть подготовка к рождению ребенка, это целый комплекс.
Да,
вопрос.
Вы правы, это вообще ответственный шаг, это надо все продумывать, да, как вы говорите, не только относительно здоровья, но и финансовое благополучие, потому что действительно, если женщина вообще, которая рожает ребенка, она в какой-то момент может испытывать не только счастье, но и стресс. Да?
Это естественно.
Стресс
да.
от того, что она долго сидит с ребенком, стресс от того, что, возможно, как вы говорите, да, ее могут уволить с работы из-за того, что она ухаживает за своим ребенком. А если она работает в частной организации, там невыгодно, чтобы женщина долго там была в декрете, следовательно, вместо нее возьмут другого работника и так далее. Да? И если даже она родила, надо все равно обеспечивать этого ребенка.
Ну да.
И таким образом, ну, нужно действительно все спланировать, планировать каждую беременность. Некоторые планируют вплоть до времени года, когда они будут рожать.
Ты что, по знаку зодиака, да, был?
Ну, смотрите.
Я так шучу, конечно.
Ребенок, когда рождается, да, угу. первые 6 месяцев ребенок практически не должен болеть. Почему? Потому что все антитела, которые есть у матери, угу. передаются ребенку. По истечении 6 месяцев этих антител почти не остается. Поэтому нужно некоторые рассчитывать то время, когда 6 месяцев вот пройдут,
угу.
и время года вот это будет не осеннее, не зимнее время года. Почему? Потому что в осеннее-зимнее время года
ОРВИ
и так далее начинается.
Коронавирус
и,
теперь.
Да, и ребенок может, как бы риск, да, что он
да.
может заразиться. И даже вплоть до этого некоторые матери, они сроки даже рассчитывают.
А у вас есть алгоритм какой-нибудь вот для того, чтобы вот как подготовить к семье? Вот книжечка какая-нибудь, дневник, я не знаю, там, чтобы можно было девушкам раздать, мужчинам раздать.
На сегодняшний день нашим центром подготовлены руководство.
Uh-huh.
Руководство по репродуктивному здоровью.
Uh-huh.
Эти руководства...
Не, ну, понятно, руководство. Это все скучно, на самом деле. Вот смотрите, вот как это красиво выглядит. Так, анализ сдала, сахар сдала, там, мочу сдала, вот это все. Так, пошли дальше. Кушаю это. Ну, то есть, знаете, такое в прикольной форме сделать для того, чтобы... И в простой форме для того, чтобы мама и папа были... вот, ну,
да, я поняла вас. Это уже на местах.
Да.
На местах это проводят гинекологи, которым или семейные врачи.
Ну, вот издателям, наверное, вот те, кто занимается типографией, вот, я думаю, будут покупаться.
Сделать брошюру,
да? Дневник такой мамы и папы будущей. Еще один момент, который не хотелось бы обсудить с вами, это резус-фактор. Оказывается, он тоже сильно влияет. Я и не знал.
Да, резус-фактор действительно сильно влияет на здоровье будущего ребенка, так скажем. Да? Угу. Почему? Потому что многие слышат резус-фактор, резус отрицательный, положительный, но не понимают, что это такое. Да? Угу. Объясняю по-простому, то, что у нас клетки крови красные, эритроциты, на них просто есть белок. Белок. И если один из белков, да, и если этого белка нету, это будет резус отрицательный. Так. Если этот белок есть, это будет резус положительный, то есть D-белок. Угу. И когда проверяют группу крови, соответственно, резус-фактор именно определяет наличие этого белка. Угу. Проблема может быть у женщины, если у нее резус-отрицательная кровь. Почему? Потому что в основном это касается как бы женского организма, потому что женщина – будущая мать. И если у отца ребенка будет положительная, а у матери будет отрицательная, организм женщины будет атаковать этого ребенка. Почему? Потому что у нее отрицательная,
он как чужеродный, да,
отрицательная кровь, и организм будет думать, что это чужеродная.
То есть, смотрите, я правильно вас понял? Я извиняюсь, что перебиваю. Если у мамы отрицательный, значит, у папы тоже должен быть отрицательный.
Ну, отрицательное, да, если у папы будет отрицательное, здесь не будет никаких проблем. Но часто получается так, что у матери может быть отрицательное, у отца положительное. То есть отрицательное она встречается меньше.
Нет, а если у обоих будет отрицательный, проблем не будет?
Тогда проблем не будет.
Вот, дорогие радиослушатели. То есть, понятно, за одну передачу мы не сможем все это обсудить. Но если кому интересно, пожалуйста, вот, приходите в Центр укрепления здоровья. Там тоже вам, я, наверное, надеюсь, ваши специалисты поможут, расскажут. А так, программа «Особый акцент», радио «Спутник», я Талайбек Ураскулов. Сегодня у нас в гостях была Айджаркана Гембердиева, специалист по укреплению здоровья. Берегите себя, берегите своих детей, думайте о них, думайте о будущем, думайте о Кыргызстане. Вот. Через 10-15 лет нас может быть меньше, чем должно быть.